Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алекс Григорьев. Сегодня мы вам расскажем о том, как Россия, Кремль в частности, видит исторические разные моменты. Мы уже привыкли к таким любительским историческим изысканиям Владимира Путина, но сейчас они приобретают новый характер. Он, похоже, начал грозить Польше. Кроме этого, мы расскажем о том, как разные страны предпринимают все-таки усилия по сохранению продовольственного канала через Черное море, и как Россия этому сопротивляется. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов и ситуации на поле боя. Саша, привет, расскажи, пожалуйста.
Привет. Обстрелы продолжаются. Крупномасштабные обстрелы уже который день, по данным украинских военных, были применены этой ночью 3 крылатые ракеты «Калибр» морского базирования, то есть запустили с российских военных кораблей в Черном море, 5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер», 4 крылатые ракеты Х-22, это ракеты воздушного базирования, 7 крылатых ракет «Оникс», которые используются для борьбы с кораблями и до сегодняшних вот дней широко России не применялись, и неизбежные «Шахеды». По подсчетам украинцев, 19, удалось сбить 2 калибра, 3 «Искандера» и 13 «Шахедов». Остальные попали, к сожалению, серьезные повреждения нанесены инфраструктуре зерновой в Одесской области. Как сообщается, что возник пожар в зернохранилище одного из украинских сельскохозяйственных предприятий. Пожар удалось потушить, но уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Двое сотрудников предприятия получили ранения, я ссылаюсь на оперативное командование «Юг» украинское. Необходимо добавить, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш распространил заявление с осуждением российских атак на порты Украины и попытки России, которые препятствуют экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из украинских портов Черного моря. Генсек ООН предупредил, что возможно разрушение гражданской инфраструктуры может быть расценено и квалифицировано как нарушение международного гуманитарного права. Под завалами Дома культуры в Черниговской области, который тоже обстрелян российскими ракетами, найдено как минимум одно тело. Это работница Дома культуры, это сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Глава Донецкой областной гражданской администрации Павел Кириленко сообщил в Телеграм, что в поселке Дружба Торецкой громады Донецкой области погибли 2 детей, 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Они погибли в результате обстрела российской артиллерии.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответ на российские ракетно-дроновые артиллерийские удары по южным регионам. Мы уже который день, четвертый день, рассказываем вам об этих ударах. Вот сейчас Саша подробно рассказал, как это сказывается на продуктовой безопасности и так далее. Мы еще об этом поговорим. Зеленский сказал, сегодня российские ракеты и дроны снова били по Одессе, по нашим южным районам. Всего с начала недели только на территории Одесской области от российского террора пострадали более 20 человек, среди них 2 детей. И, как сказал Зеленский, только абсолютное зло может наносить такие удары. Дальше президент Украины заявил, будет ответ. Кроме этого, будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще большее стремление к справедливости и справедливого наказания России за все преступления этой войны. Такое наказание будет.
Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Штупун рассказал, что Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательные операции на 3 направлениях. Это Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском. Серьезных изменений линии фронта нет, судя по тому, что пишут наблюдатели, в том числе сообщается в телеграм-каналах. И Институт изучения войны Вашингтонский тоже не отмечает серьезных изменений. Где-то украинские войска имеют небольшие успехи, закрепляются на достигнутых рубежах. Кроме того, продолжается украинская операция по окружению Бахмута, потому что наступление ведется южнее и севернее города, там высоты, и он, судя по всему, находится уже под полным огневым контролем Украины. В свою очередь, вооруженные силы России проводят наступательные операции на 5 направлениях – на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинских направлениях. По данным Генерального штаба Украины, зафиксировано 32 боестолкновения. В большинстве случаев украинские военные успешно удерживают позиции и смогли нанести серьезные потери российским войскам.
Не только Институт изучения войны, но и другие военные аналитики западных стран сейчас пытаются оценить успехи Украины в ее контрнаступлении, пытаются оценить действия России, которая также предпринимает наступление. И в Минобороны Эстонии, например, считают, что атаки российских войск на северо-востоке Украины, вот о которых ты, Саша, рассказывал, вероятно, усложнят контрнаступление вооруженных сил Украины на юге. Это цитируется полковник Тарму Кундла, он представитель Минобороны Эстонии. В ближайшие недели нужно следить за атаками Российской Федерации на северо-востоке Украины. Результаты этих атак, вероятно, повлияют на возможности и прогресс Украины на южном направлении, он сказал. Ну и он констатирует также, как и мы рассказываем в сводках, что в Харьковской, Луганской и Донецкой областях российские атаки стали более интенсивными, но и по данным Минобороны Эстонии эти атаки не привели к каким-то существенным изменениям на линии соприкосновения, хотя Россия там несколько продвинулась. Ну, все российские реляции по этому поводу нужно делить на 10. Сегодня очередной раз Минобороны России рассказала о том, что она уничтожила 16 ракет «Хаймарс» и так далее. В общем, очевидно, что за ситуацией стоит следить по военному анализу стран, которые заинтересованы в более или менее достоверной информации с места событий.
И здесь интересно заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который оценил потери российских войск за время этой войны, напоминаю, 24 февраля 2022 года. Он заявил, что погибло и получило ранения по меньшей мере от 230 до 250 тысяч российских военнослужащих. Эти оценки примерно совпадают с теми оценками, которые предоставляет Украина. А Россия, как мы знаем, о своих потерях не сообщает. По одному из телеграм-каналов, связанных с группой «Вагнер», с наемниками «Вагнера», размещена информация со ссылкой на одного из командиров наемников с позывным «Маркс». Так вот, он сообщил, этот «Маркс», что в общей сложности в Украине погибли 22 тысячи наемников и 40 тысяч получили ранения. И по его оценкам, которые мы не способны верифицировать, около 25 тысяч человек живы и здоровы, и, соответственно, что-то там делать и готовиться к новым действиям. Из них 10 тысяч ныне находятся на территории Беларуси.
Все эти данные о потерях, огромные на самом деле, действительно более 200 тысяч убитых и раненых, заставляют российское руководство попросту обманывать население страны в попытках получить еще больше пушечного мяса для этой войны. Когда я говорю обманывать, я совершенно не преувеличиваю, потому что только что в Госдуме внесена ко второму чтению поправка к законопроекту о повышении возраста призыва на срочную службу. И вот когда этот законопроект проходил, готовился, принимался в первом чтении, то все время и политические, и военные начальники в России говорили о том, что просто призывной возраст сдвигается, повышается верхняя планка, но повышается и нижняя. То есть она должна была быть не с 18, а с 21 года, и не до 28 лет, а до 30 лет. Так вот, теперь планку до 30 лет повышают, а снизу с 18 до 21 года не повышают. Такая поправка внесена в Госдуму ко второму чтению закона, и депутат Андрей Картополов сказал, что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет, поэтому предел призывного возраста решено оставить 18 лет. Я напомню, что Андрей Картополов, бывший зам Сергея Шойгу, находящийся под санкциями, и, в общем, совершенно очевидно, что все рассказы российского руководства о том, что они это делают в целях военной реформы, чтобы постарше люди служили в армии и так далее, все они закончились как раз вот в ходе принятия этого закона. Видимо, какая-то реакция общества будет, но обман здесь совершенно открытый, потому что независимые российские журналисты уже впрямую сравнивают предыдущие и нынешние высказывания того же Андрея Картополова.
Ну, врач, они умеют качественно, и, естественно, в большинстве случаев общество забывает о том, о чем лидеры говорили еще неделю назад.
При этом некоторым людям, которые, несмотря на совершенно свое четкое имперское, военное, террористическое и преступное прошлое, пытались более или менее беспристрастно оценивать развитие военных действий, для этого в России сейчас обстановка не очень хорошая, и сажают даже тех, кто вроде как заслужил у российских властей благодарность за свои действия в 2014 году при аннексии Крыма и развязывании войны в Донбассе. Я сейчас говорю о Игоре Гиркине, который известен как Игорь Стрелков, который в свое время был министром обороны так называемой ДНР, а, в общем, захватывал он территории в Донбассе вместе с одной стороны своими ополченцами, с другой стороны с кадровыми российскими военнослужащими из спецподразделений. И сегодня задержали Гиркина Стрелкова за его публикации в различных соцсетях, обвинили его в экстремизме, отправили под арест до 18 сентября, и против него возбуждено уголовное дело о призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Гиркин говорил очень много в соцсетях о том, что именно российская Минобороны делает не так, как именно обстоят дела на фронте. Он симпатизировал, в общем-то, мятежу ЧВК «Вагнер». И совершенно очевидно, что он, что называется, напрашивался от российской власти на этот арест. Все это говорили еще в ходе тех его высказываний. Я напомню, что Игорь Гиркин осужден окружным судом Гааги к пожизненному заключению по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом малазийском «Боинге», когда погибли 298 человек. Сам он, правда, причастность отрицает, но его вина была доказана в ходе судебного процесса. И в Украине он считается одним из лидеров незаконных вооруженных формирований террористом, так что со всех сторон его накрыли. Есть ощущение, что российская власть начинает жестко контролировать так называемых турбопатриотов, которые бы хотели больших успехов на фронте, но винят эту самую российскую власть в том, что она что-то делает не так. Вот никакого разномыслия теперь российская власть не допускает даже в рядах тех, кто, собственно, выполнял задачи, которые она сама пытается решить.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что арест Гиркина свидетельствует об активном противостоянии между башнями Кремля. И что интересно, сказал, что вот после бунта Пригожина все эти процессы стали все больше выходить наружу, и он добавил, здесь я его цитирую, опять же, мы не можем это верифицировать, что у украинской разведки есть данные о возможной подготовке нового мятежа в России, но не будет он об этом рассказать, чтобы не облегчать работу ФСБ. И он также не исключил, что Пригожин может вернуться во внутриполитические процессы России.
Действительно, в свое время Евгений Пригожин явно организовывал какую-то свою политическую сторону, не только военную. Мы помним тур его по регионам России с пресс-конференциями. Но так или иначе, все это очень видно нестабильно, когда, например, бывший командующий 58-й армией заявляет разные вещи, критикующие власть, когда, собственно, Пригожин все это делал, и вот Стрелков. Это свидетельствует о неком разладе тех, кто, собственно, все поддерживают агрессивную войну против Украины, а способы у них разнятся, и они помаленьку грызутся. При этом сама Украина вовсю использует в тех боевых действиях, о которых мы рассказали, западное вооружение, которое поддается, как мы видим, хорошему очень учету. Во всяком случае, замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов только что сказал, что инспекция Соединенных Штатов – по линии материально-технической помощи показала, что претензии к Украине в смысле того, как она учитывает боеприпасы, вооружение и так далее, отсутствуют. То есть дискуссия внутриамериканская также, насколько Украина способна распоряжаться западным вооружением, которое она получает, разумно и рачительно, вот в ней появилась уже документальная сторона в виде доклада вот этой самой инспекции США.
Речь идет об докладе главного инспектора Министерства обороны США, который исследовал ситуацию с февраля, то есть начала вторжения российского, до сентября 2022 года. В докладе существуют данные, что очень сложно было контролировать, потому что велись маневренные бои, и все это американским инспекторам сложно было попадать и следить за тем, как используется вооружение. Но было обнаружено 4 эпизода, в рамках которых украинские власти сумели выявить и пресечь попытки кражи западных вооружений, неизвестно, американских или неамериканских. То есть речь шла о легком стрелковом оружии, пулеметах и патронах. В некоторых случаях участвовали какие-то российские агенты, в некоторых случаях участвовал какой-то криминал чистой воды. Но, согласно этому докладу, не было зафиксировано ни одного примера того, что тяжелые вооружения, в принципе, которые вызывают наибольшую беспокойность, могли попасть в те руки, для которых они не были предназначены.
Ты сегодня уже упоминал о комментариях по поводу зерновой сделки, которая, собственно, была отменена Россией фактически с выходом Москвы из нее и уничтожением сельхозпродукции российскими обстрелами. В этом смысле тоже есть некие новости, ну или как минимум важные заявления, потому что одним из спонсоров этой сделки была Турция. Все это заключалось в Турции. И президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заявил, что верит в возможность продолжить зерновую сделку после его переговоров с президентом Владимиром Путиным. При этом надо сказать, что Кремль не подтверждает, что вот на какое-то конкретное время запланированы такие переговоры. А сам Эрдоган вернулся из турне по странам Персидского залива. Сказал он, что продолжаются контакты с Москвой, в частности, например, на уровне МИД. И он хочет обсудить с Путиным хотя бы по телефону зерновую сделку. А еще Путин должен приехать в Турцию в августе лично. Поэтому, может быть, и лично у них состоится какая-то беседа. При этом он собирается работать со всеми сторонами для сохранения доступа для продовольственных товаров и удобрений из России и Украины на мировые рынки. Это сегодня сказал замгенсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс на заседании Совбеза ООН. Вы уже слышали, что, в принципе, руководитель Гриффитса Антонио Гутерреш осудил Россию за обстрелы сельскохозяйственной продукции в Украине. Ну вот, Гриффитс говорит, единая поддержка со стороны международного сообщества, и я надеюсь, этого Совета Безопасности необходима для выполнения этой задачи. Но в этом самом Совете Безопасности, как мы знаем, у России есть право вето, так что блокировать она наверняка все попытки обойти ее в вопросе транспорта продовольствия через Черное море будет, и это не скрывает Москва. Обойтись без России в вопросах экспорта зерна по Черному морю нельзя. Это сегодня заявление замглавы МИДа России Сергея Вершинина. Говорит, невозможно обойтись без России. Дело в том, что накануне Киев предлагал другим странам без участия России продолжить Черноморскую зерновую инициативу.
Интересная новость в этой связи, потому что российский Черноморский флот, судя по всему, как раз отрабатывает операции по нападению на надводные корабли. Как мы знаем, у Украины нет крупных надводных кораблей. Не было флота у Украины к началу вторжения. Так вот, российские источники распространили новость, что Черноморский флот России провел стрельбы и потопил корвет «Тернополь», который был захвачен у Украины в 2014 году, как раз вот во время захвата Крыма. Сообщалось, что на этих учениях отрабатывалась морская блокада Украины. Поступает уже заявление о том, что Россия намеревается досматривать чуть ли не все суда, которые заходят в Черное море и двигаются в направлении Украины. То есть мы можем ожидать, что будут еще какие-то действия на этом направлении.
Возможно, Россия готовится к агрессивным действиям не только в Черном море, не только к обстрелам любых судов, которые будут находиться в его акватории, но и к агрессии против соседних европейских стран. Во всяком случае, именно так разные наблюдатели трактуют слова Владимира Путина, которые сегодня он произнес на Совете Безопасности. Мы уже помним, что заседания Совета Безопасности в России стали такими политинформациями, на которых Путин пускается в любительские исторические изыскания, высказывает свое мнение при кивках согласных его окружения о том, насколько Запад Россию ненавидит и так далее. Вот сегодня от него прозвучали очень серьезные угрозы в отношении Польши. Во-первых, для этих угроз заложил базу своими словами Сергей Нарышкин, руководитель службы внешней разведки России, сказав, что формируется польско-литовско-украинское воинское соединение. Ну и сразу же Путин на это отозвался, сказал, что польские части войдут во Львов, они там и останутся, причем навсегда. Ну и пригрозил Польше следующим. Он сказал, благодаря Сталину Польша получила значительные земли Германии. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним. В общем, очевидно совершенно, что Владимир Путин угрожает Польше. Здесь, скорее всего, с ним вместе это будет делать Александр Лукашенко. И мы уже рассказывали о совместных тренировках белорусской армии и ЧВК «Вагнера», о том, что в Польше выдвинули к границе большие достаточно армейские соединения, чтобы ее прикрыть. И скоро уже увидятся Лукашенко и Путин лично, 23 числа, по-моему. Так что тема польского направления совершенно очевидно будет развиваться в ближайшее время. За этим нужно следить.
Ну и важная новость, хотя, конечно, новость на дальнюю достаточно перспективу. Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, сообщил в интервью Fox News, что Украина, возможно, получит истребители F-16 раньше, чем ожидалось, и, возможно, это будет в конце этого года. То есть, скорее всего, они смогут быть использованы в начале будущего года. Германия передала Украине новую партию военной техники, среди них 10 танков «Леопард-1», пулеметы, автомобили, наземные РЛС, аптечки и так далее. Заявление министра обороны Чехии Яны Черноховой, которую цитирует чешские новины, это газета, Чехия за последние месяцы передала Украине несколько десятков старых модификаций танков Т-72, ну, советской постройки.
При этом в Европе по-прежнему остается страна, которая пытается блокировать западные усилия по помощи Украине. Это Венгрия, точнее, руководство Венгрии, которое выступает против попытки Евросоюза создать долгосрочный фонд в размере до 20 миллиардов евро для поддержки армии Украины. Об этом пишет издание «Политико». И вчера министры иностранных дел ЕС встречались в Брюсселе, обсуждали предложение, которое предусматривает выделение не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих 4 лет для покрытия расходов стран ЕС на покупку и пожертвование оружия для Украины. Но во время этой встречи Венгрия заявила, что она будет возражать против этого плана. По-прежнему венгерское руководство требует от Киева исключить венгерский банк ОТР из своего списка спонсоров войны. По-прежнему министр иностранных дел Венгрии Петер Сиарто говорит, что пока это не произойдет, Будапешт не будет одобрять выделение средств для Европейского фонда мира, который как раз и используется для поддержки финансовой поставки оружия в Украину. В общем, Венгрия делает все то, что она делала в течение этих 1,5 лет. Но так или иначе, все равно Европа продвигается по пути помощи Украины. Я совсем недавно говорил о том, что одобрен план дополнительного производства боеприпасов Евросоюзом, который, собственно, предусматривает, что и украинские вооруженные силы не будут терпеть в них недостатка. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его провели Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на него на платформах Google и Apple. Слушайте на сайте «Голос Америки». А мы с вами прощаемся до следующей недели. Большое вам спасибо за внимание.
До свидания.